На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Мы своими глазами видели, что может случиться у пациентов, остро нуждающихся в кислороде, в случае, когда этот кислород внезапно заканчивался. Кислородозависимые пациенты переносили перебои плохо, состояние их ухудшалось, возврата к стабильному состоянию не происходило. Никто не мог нам объяснить, что случилось с подачей кислорода, в чем причина. Мы еще сами пытались разобраться и поначалу робко указывали главному врачу, который регулярно делал обходы в отделении реанимации, на новую проблему.
Добрый день. З вами Ганна Соусь. Это 7-я апошняя серия другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. Он присвечен другой хвале коронавируса в Беларуси, якая супала с мирной революцией 2020 года и беспрецедентными репрессиями уладов, у тым лику у дочинения медиков Беларуси. Владимир Мартов был загадчиком отделения анестезиологии и реанимации Витебской больницы худкой допомоги. Гэтая серия присвеченная драматичным подеям у шпитали, выником яких стали смерти людей. И причиной их был не коронавирус. У гэтай серии вы почуете, что отбывалося с пациентами, калі кислород хутка заканчивался. С початкаў холодов сбои с подачи кислорода у реанимации повеличились до 5 хвилинов и стали больше частыми. Паводле Мартова система аховы здоровья под ударом другой хвали развалилася цалком. 7 и 8 студеня отбылася катастрофа с кислородом. Выратование одного пациента и смерть другого – апошние эпизоды працы доктора Мартова доктором-реаниматологом.
Коронавирусные пациенты очень отличались от обычных. Для обычных пациентов на ИВЛ или на лицевой маске кратковременное прекращение подачи кислорода и переход на воздух, а это 21% кислорода, не грозил почти ничем. Это было легко увидеть, когда мы работали одновременно на ковид и на неинфекционную общую хирургию. Самый тяжелый хирургический пациент на ИВЛ легко переносил паузу с подачей кислорода. Не то ковид, его максимальной зависимостью от потока кислорода. Дежурные врачи, у которых на смене происходили перебои с кислородом, ругались с кислородчиками, пытались донести до них важность проблемы. Все еще думали, что дело в смене баллонов. Потом мои коллеги выплескивали свои эмоции на меня утром, когда приходило время мне принимать смену. Наступлением холодов перерывы с подачей кислорода в реанимацию увеличились до 5 минут и стали чаще. Ростислав вспоминает дежурство в декабре, когда кислород стал пропадать каждый час-полтора. Перерывы увеличились до 5 минут. Все усилия персонала по спасению пациентов шли прахом. Ощущения были жуткие. Мы обращались в администрацию. Несколько раз приезжала ремонтная бригада из Минска. Специалисты пытались отремонтировать кислородную систему больницы. Это каждый раз представляло собой войсковую операцию по переключению кислородозависимых пациентов на автономные источники подачи кислорода. Их собирали в БСМП на пару часов со всего города Витебска. В процессе инспекции кислородной системы выявились конструктивные ошибки при монтаже. А когда они возникли, если проблемы появились только в октябре, через полгода от начала работы с ковидом? Печально, что и после приезда специалистов из Минска принципиально ничего не менялось. Система по-прежнему сбоила, и явно не справлялась с большой нагрузкой. После каждого отъезда минских кислородчиков главный врач говорил нам, что теперь все решено и перебои не повторятся. Но через пару дежурств все повторялось, успехов становилось меньше, а разочарований больше. Я снова вспоминал свой вывод, ко второй волне не готовились.
Напередодні новага 2021 году галоўны санітарны лекар Беларусі Александр Тарасенко заявіў у эфіры НТ, што Беларусь ўжо выйшла на стабільны ўзровень хворнасці на COVID-19 і чакае зніжэння колькасці хворых на коронавірус.
У кожнай страны, конечно, свои подходы. Кто-то идёт на так называемый локдаун или уходит полностью на карантин, но, конечно же, меры те, которые на сегодняшний день предпринимаются в Беларуси, я считаю, они и правильные, и эффективные.
Для снижения нагрузки на систему подачи кислорода были закуплены кислородные концентраторы, современные, мощные, такие большие чемоданы, которые позволяют делать кислород из воздуха. Они многим помогли. Кислородных точек в больнице стало больше. Появился термин «двойная кислородотерапия». Это когда кислорода в стационарной системе подачи кислорода пациенту не хватало, и ему под лицевую маску одевали еще усы в нос от концентратора, плюс еще 6 литров в минуту. Но это никак не решало проблему интенсивной терапии пациентов на вентиляции, что инвазивной, что неинвазивной. Зато еще больше выросла нагрузка на врачей-реаниматологов, которые теперь бегали по корпусам и катали концентраторы, чемоданы от пациента к пациенту. Записи из моего дневника. 21 декабря. Писали заведующим хирургическим отделением объяснительный насчет бухгалтерии. Трудно объяснить во время войны, что пулеметчик не выйдет на позицию, потому что у него заместительство. Где-то здесь я окончательно осознал, что они долбанутые. 21 декабря. Лукашенко наградил за борьбу с ковидом Караника и Пиневича. Пошли ордена. Опять. 23 декабря. У нас мясорубка. В остальном все норм. 29 декабря. Комиссия Минздрава. 30 декабря. Пишу объяснительные. Вроде бы косинец затребовал. Кто-то умер. Последняя запись про то, что одновременно с приездом очередной комиссии Минздрава от меня потребовали объяснительную, что кто-то умер. Неужели кто-то умер в Беларуси от коронавируса? Это опять черный юмор.
До расповеду доктора Мартова мы вернемся не узабаве, а я коротко нагадаю, что при конце снежня 2020 года отбывалось с пандемией у Беларуси и у свете. 27 снежня у краинах Евразвязу почалася вакцинация от коронавирусу вакциной Pfizer. Неузабаве будет зарегистрованная вакцина Moderna. Першими вакцинавать почали пожилых людей. В Великой Британии з'явился новый, больше небеспечный штамм коронавирусу Альфа. С этой причины больше за 20 стран света припынили або обмежевали авиакоммуникацию с Великой Британией. Беларусь не припынила полеты у Лондон. Улады Великой Британии ухвалили для массового применения вакцину от коронавирусной инфекции, распрацованную корпорацией AstraZeneca, совместно с Оксфордским университетом. Беларусь первая из замежных краинов зарегистрировала российскую вакцину «Спутник». Министр охраны здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что вакцина безопасная и эффективная. Вакцинация «Спутником» началась 29 снежня. А мы вертаемся у Витебский шпиталь худкой допомоги.
На Новый год я выспался и смог наконец подумать о том, что вообще происходит. 2 января, в субботу, я после долгого перерыва записал в своем живом журнале впечатления от организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией во вторую волну. Пост назывался «Средневековый мор». Впечатления были нелицеприятные. А что было делать, если администрация так и не смогла наладить вывоз трупов? Если любой самый простой вопрос не решался и превращался в проблему? Я, как заведующий отделением реанимации, видел не только вал пациентов, не только аппаратуру, которая не выдерживала нагрузки, и не только нехватку лекарств. В период мировой пандемии можно многое объяснить. Но как объяснить ситуацию, когда санитарок в реанимации не хватало, а тем, кто готов был выйти на смену, не давали подработать? Медсестер тоже не хватало, и одновременно других насильно отправляли в отпуск по законам мирного времени. У врачей тоже выявились переработки. С точки зрения бухгалтерии, нужно было забрать лишнее дежурство у тех, кто мог и готов был работать, и отдать тем, у кого мало дежурств, но кого я бы близко не подпускал к пациентам. А еще к этому примешивали профсоюзный вопрос. Проблемы с кислородом, вначале выглядевшие случайными, становились перед нами со всей своей серьезностью. Какие высокие технологии? Я писал 2 января. Система здравоохранения под ударом второй волны развалилась полностью. Коронавирус победил, а генеральное сражение превратилось в отдельные арьергардные бои. При этом система об этом не знает, потеряла управление, а обилие приказов и отчетов этот хаос только усугубляет. 6 января главный врач Захаров вызвал меня к себе и вежливо попросил удалить пост. Особенно его задело упоминание о перебоях с подачей кислорода в реанимации до 5 раз за день. Я оказался в некоторой растерянности. Ну что, мой живой журнал читает? Да у меня всего 2,5 подписчика. Я удалил. Потом подумал, хорошенько подумал. И восстановил в тот же день, 6 января. А 7 и 8 января разразилась катастрофа с кислородом, о которой придется рассказать отдельно. 21 января случился конденсат. Как квинтэссенция всего того, что тогда творилось. Дежурила Оксана Витальевна, она вела реанимационных пациентов на посту, которому развернули в опер-блоке. Когда потекла вода с потолка на третьем, последнем этаже операционного блока хирургического корпуса, вначале было непонятно, что происходит. Мои коллеги звонили в хозяйственную службу, там отбрехивались. Врачи звонили администрации, там тоже не впечатлились. И объяснили, что просто течет собравшийся под крышей конденсат. А с потолка текла горячая вода. Оксана Витальевна и заведующий оперблоком вместе с медсестрами и санитарками ведрами вычерпывали воду. В 5 метрах от аварии оказались ковидные пациенты. Им было нехорошо, они были привязаны к кислородным точкам, но они не теряли присутствие духа и шутили. Врагу не сдается наш гордый варяг. Их бы надо куда-то было бы эвакуировать, но куда? Свободных кислородных точек со стабильной подачей потока не было. И пациенты остались. А еще было жалко аппаратуры, дорогостоящей дыхательной и другой аппаратуры оперблока, которая бы вышла из строя, если бы на них хлынуло, как в коридоре. Почему эта история вошла в историю больницы как конденсат? Потому что администрация до последнего заявляла, что это не прорвало трубу горячей воды, что было очевидно, а просто капает с крыши конденсат. Как будто мои коллеги не могли отличить капающую холодную воду конденсата с крыши от прорвавшей трубы и горячей водой. Мои коллеги сняли происшедшее на видео, прислали это видео администрации, чтобы та наконец приняла решение вызвать сантехника. Вызов сантехника в больницу в неурочный час – это очень дорого и требовало согласования. Согласование заняло 4 часа. За это время вода протекла до первого этажа, до палат хирургии на втором этаже и кабинет ультразвуковой диагностики на первом. Через 4 часа обзвонов начальства наконец приехал сантехник и перекрыл горячую воду. Почему горячая вода проходит в оперблоке БСМП на чердаке – это отдельная тема. Именно так 15 лет назад провели конструкцию хирургического корпуса. И вот через 4 часа после перекрытия воды конденсат перестал капать. Но наутро администрация, ничтоже сумнявшаяся, повторила свою идею про конденсат и про паникерство персонала. Героически сражавшийся персонал был посрамлен. Беда для руководства оказалась в том, что видео потопа оказалось в общем доступе. После этого объяснения администрации выглядели смешно и глупо. Но быть смешными было уже не стыдно. Администрацию интересовало, кто стал источником утечки видео о потопе в оперблоке. Другое их не интересовало.
Тем часам у Беларуси все больше людей тяжко хворили на коронавирус. Многие помирали, у тым ліку и медики. Телеграм-канал «Медика у белые халаты» опубликовал спіс белорусских медичных работников, которые померли у выніку пандемии коронавирусу. У списе было 94 человеки. Сярод медиков, померлых от COVID-19, загадших хирургичного отделения Нясвицкого районного шпиталю Игорь Богуш, травматолог ортопед 6-го клинического шпиталю Менску Виктор Волков, акушер-гинеколог шпиталю худкой медичной допомоги Могилеву Алла Воронка, загадчик эндоскопичным кабинетом Пинской центральной поликлиники Павел Гордей, головный патологоанатом Городенской области Михаил Зубрыцкий, загадчик отделения анестезиологии и реанимации Шушинского районного шпиталя Яуген Остапович, академик, былы директор РНПЦ неврологии и энергохирургии Арнольд Смеянович, загадчик хирургичного отделения Мостовского районного шпиталю Виктор Шарко и иншие.
Спасение рядового Райана. Это название такого фильма про войну, когда во время высадки в Нормандии в 1944 году американское спецподразделение было направлено на передовую, чтобы спасти конкретного человека. Простого солдата, но не совсем простого. В конце января 2021 года к нам в реанимацию попал муж нашей коллеги, акушера-гинеколога. Обычный мужчина, нормального телосложения, в возрасте около 50 лет, никакой сопутствующей патологии. Госпитализация в больницу, подача кислорода, ухудшение, перевод в отделение реанимации. Вот эти рельсы, по которым он шел своим путем, из которых очень сложно сойти, они уже были видны. Мы изо всех сил пытались остановить набиравшийся ход поезд. Его жена, наша коллега, выедала нам плеш. Дневала и ночевала. Она все равно работала в красной зоне. Но ничего не получалось. Ее претензии к нам были оправданы или не оправданы. Но, как говорил мой отец, мы не можем сделать лучше, чем можем, и больше, чем умеем. Ее муж двигался к аппарату искусственной вентиляции. 24 января ему подключили неинвазивную вентиляцию. Мы долго этого избегали, но это все-таки произошло. А значит, его шансы на выживание уменьшились до 26%. Мы в очередной раз попытались организовать индивидуализацию лечения. Если не организационно, то есть это не круглосуточный индивидуальный пост, как в марте 2020 года для топ-менеджера Марка или как роженица в роддоме в октябре, то хотя бы интеллектуально. Думали, устраивали мозговой штурм. Трудно представить, как это оказалось возможно при той мясорубке, в которой мы оказались, но жена пациента, наша коллега, была очень заинтересована в благоприятном результате и мотивировала нас. Хотя рельсы, набирающего скорость поезда, вели в совершенно определенном направлении. Конечно, 26% успеха лучше, чем 0 на ИВЛ, но как удержать пациента по эту сторону жизни? А он явным образом сползал. 29 января его сняли с неинвазивной вентиляции, но он не поправлялся, сил не было совершенно. Даже вспоминалось отравление Литвиненко полонием, когда все понятно, диагноз установлен, а сделать ничего нельзя. Тройки от начала коронавирусной инфекции не позволяли применять что-то специфичное. Свой смертельный укус инфекция уже нанесла, оставалось ждать, когда это закончится. В процессе мозговых штурмов, в виде ответов на вопросы супруги, умного и состоявшегося доктора, вырисовывались две лазейки. Одну из этих лазеек мы случайным образом услышали из уст членов комиссии Минздрава, которые приезжали к нам нас полоскать. Я перезвонил в Минск, правильно ли я все понял, что есть дополнительные и недоказанные опции в такой ситуации? Да, говорит, не доказано, но интересно будет посмотреть. Сработали оба решения насчет двух лазеек. Пациент поправился, был выписан. Домой, я на сознании, на своих ногах. Это была победа одна из немногих.
Напередодні Нового году Олександр Лукашенко заявіў, што беларусам дазволяць не толькі расійскую вакцыну ад каранавірусу. Ён таксама заявіў, што закупіць плануюць 5-6 відаў вакцынаў ад розных краінаў і вытворцаў, каб вызначыць, якая найбольш эфектыўная. Але ў выніку Беларусі былі даступны толькі расійская і кітайская вакцыны. Недзяржаўныя структуры да закупу імпартных вакцын не дапускалі. Манапалістам было дзяржаўнае прадпрыемства «Белфармацыя».
В конце января 2021 года поступил еще один особенный пациент, которому я уделял много внимания. Это был старинный друг моего отца Владимир Борисович, крепкий, здоровый мужчина, полковник МВД. Он быстро двигался от общей палаты к палате с кислородом, потом попал в реанимацию. 5-8 февраля – неинвазивная вентиляция. Снятие с неинвазивной вентиляции чаще всего означало победу, но не в этом случае. Пациент держался, был позитивен, но силы его иссякали. Мы вроде бы все делали правильно, но не поправлялся. Имея опыт предыдущего пациента, попробовали втиснуться в те уже опробованные лазейки, но не помогло. 15 февраля, получив новый дыхательный аппарат, мы применили еще одну высокую технологию – высокопотоковую оксигенацию. Но все было тщетно. 17 февраля он попал на искусственную вентиляцию и 20 февраля умер. Болезнь тихо, спокойно, хладнокровно удавила пациента за один месяц. Это были последние эпизоды моей работы врачом-реаниматологом.
Праз некаторы час загадчыку аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай гарадской клінічнай лякарні хуткай медычнай дапамогі Владзіміру Мартаву не падоўжылі кантракт. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі.